И тут, на завороте у камня, как назло, подвернулась нога. Кое-как доковылял он до телеги, поглядел на сына, перебиравшего в мешке зерно. «Ну, сынок, не судьба, видно, вези отца домой». «Зачем домой? Я пахать буду», — сказал Вася. «Что ты, дитятка, в твои-то годы?» Горько усмехнулся Степан Андреянович. Вася уже схватился за поручни, дернул вожжой и, налегая всем своим худеньким телом на плуг, пошел, пошел. И вот уже час-два Степан Андреянович лежит у закраины поля, в воздухе душно, солнце немилосердно припекает, а белая головенка сына все качается и качается над черной пашней. А потом, Вася накинул на плечо лукошко и пошел разбрасывать семена. Издали не сразу поймешь, кто кого несет, то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю. Степан Андреянович смотрел на сына, плакал от радости и шептал: «Хозяин, хозяин вырос». Домой они вернулись затемно. Дождь лил, как из ушата, но Вася ничего не слышал и не чувствовал. Всю дорогу он беспробудно спал, уткнувшись головой в колени отца. Мать так спящим и внесла сына на руках в избу. Славная ржица уродилась с того посева. Конь, всхрапывая, потянулся к старой траве на промежке. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черканул по боковине камня, увлекая за собой с корнем вырванные побеги ивняка. Степан Андреянович, словно очнувшись, поднял голову, поглядел кругом. Все так. Тоже поле, те же кусты по бокам. Только Васи нет. Потом он опять шагал за плугом. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо, скрипело колесо плуга, и мысли тоскливые и однообразные, как скрип колеса, сжимали ему сердце. Во время кормежки лошадей к нему подошел Трофим. Молча, не разговаривая, сел в затишье к телеге, поставил меж ног берестяную коробку и с остервенением накинулся на еду. Степан Андреянович лег сбоку Трофима, устал и прикрыл глаза. «Чего не ешь? Раз смерть обошла, живи!» Он ничего не ответил. Перед глазами, едва он лег на промежек, опять заколыхалась черная, лоснящаяся на солнце пашня. Белая голова сына выплыла из голубого марева. «Ну, как, старики, не сыро?» — это голос председательницы. Степан Андреянович нехотя повернулся, сел. «А Воськина и Нави не сыровато. Я Сафрона на Малые Холмы перевела». Анфиса вопросительно взглянула на Степана Андреяновича. «Не обижаешься?» «Раз сыро, чего ж? Смотрю, не разучился, сват!» Улыбаясь, она прикинула на глаз вспаханный участок. «Это наука такая, что и на том свете помнить будешь». «А я ведь к вам по делу», — сказала Анфиса, присаживаясь. «Бригаду вашу разорять пришла. Хочу двух пахарей к Насте перевести. Замучилась девка вдвоем с Василисой и старухой. Некому плуг наладить. Кого б ты, сват, не пожалел?» Степан Андреянович безучастно пожал плечами. «Бери, мол, кого надо, не все ли равно». Морщины собрались на лбу у Анфисы. «И все вот так, ничем не разворошишь. Бригаду стала предлагать, боялась отказываться будет. Нет, не отказался. И что не скажешь, делает, а сам как подмененный ходит. Может, лучше б не трогать его?» — ворохнулась у нее мысль. «Да где же люди-то?» И она опять обратилась к Степану Андреевичу. «Ну так кого, сват?» «Не знаю». «Чего тут знать?» — поддержал Анфису Трофим, на минуту отрываясь от еды. «Дело, — говорит председатель. Может, Дарью, да, Трофим Михайловича?» — подсказала Анфиса. Трофим рывком скинул голову. «Это по что меня? Что я, бельмо в глазу? Век в одной бригаде, теперь в чужую. Да ведь кого-то надо, ты не возражаешь, сват?» «Раз надо, так надо». «Ах так!» Трофим с неожиданной легкостью вскочил на ноги. «Меня? Ну, подожди. Вспомнишь Трофима Лобанова». Он торопливо побросал в берестяную коробку остатки еды и упрямо, по обычаю нагнув вперед голову, затопал к своей лошади. Степан Андреевич тоже пошел к своему коню. Анфиса горько покачала головой. «Господи, и так-то все рвется. На живую нитку сметано, а тут еще каждый норовит характер показать». Кругом лежали серые невспаханные поля, разделенные трелесками, ручьями и холминами. И на этих полях лишь кое-где копошились старики и старухи, да надрывались многодетные бабенки. Да что ж это будет, когда все это перепашем? Холодное, белесое, точно выуженное, небо не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она знала, что сегодня ночью, как и вчера, и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю. Глава 10. Митенька-малышня, проводив Лукашина до конюшни, стал объяснять. «Вон, прясло стоит, видите?» Он указал за болото на широкий холм. «Это Настасьи Филипповны поля, там и председатель сама пашет». «А Настасья Филипповна новый бригадир?» «Как же бригадир?» «Филипп Семенович, дочь. У нас все больше Настенька, да Настенькой кличет. Комсомолом колхозным командует. А второй бригадир тоже назначен?» «Назначен, Степан Андреевич». У Лукашина отлегло от сердца. Это была неплохая весть для начала. 7 дней он не знал, что творится в Пекашине. Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом рассвет, разразилась небывалая катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на деревню. Люди 3 суток отсиживались на крышах домов, колхозный скот погиб. Во всей деревне осталось несколько коров, которых успели поднять на повете. Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок. Хлевы и бани сворочены со своих мест. Ветер свищет в черных рамах без стекол.